Какая-то иллюзия, демонически хорошая при этом. Она кивнула, потом схватила его за руку и указала на место под стеной. Он послушно встал рядом. Магия была ее делом.
«Фреден, глаза!»
Он не понял. Тогда она пробормотала что-то, схватила его за руки и приложила их к лицу. Он послушно закрыл глаза и заслонил их ладонями. Не услышал, как она говорит заклинание, однако внезапно почувствовал жар в глубине черепа, где-то за глазными яблоками. Рот его наполнился слюною, а руки начали потеть. Между лопатками целый муравейник, похоже, устроил бег на перегонки. Он предпочел не думать, как отреагировал бы на снятие заклинания, не попрося она его закрыть глаза. Девушка громко вздохнула. Он поднял веки и осмотрелся. Коридор изменился. Каменные стены теперь покрылись жутковатыми лишаями потеков и выкрашивающимся между камнями раствором. И стены эти не казались слишком уж крепкими. С потолка свисали белые сосульки. Он отломил одну, осторожно лизнул. Соль. Они были под поверхностью моря. А он все сильнее тосковал по заблеванному молу и ужасному своему похмелью. Он осторожно подошел к двери. Теперь она выглядела сделанной из железа. Широкие в 2 дюйма петли и мощный засов пробуждали некоторые опасения. Он заглянул в окошко. Бац! Что-то сильно ударило в дверь на высоте его лица. Красные, длиной дюйма в 3 клыки, щелкнули у него перед носом. Он отскочил, выхватывая стилет, и только через миг понял всю глупость подобного жеста. Если бы петли не выдержали, шансов у него было бы не больше, чем у трески при встрече с акулой. Сейхийка встала рядом.
«Аравир», — сказала она.
«Ага, Ауравир. Я бы не хотел оказаться в шкуре того, кто даст себя обмануть иллюзий». Казну и тайные укрытия защищали самыми разными способами. От простых пружинных ловушек, охраняющих их животных, всевозможных заклинаний и чар до размещения поблизости жутких и смертельно опасных созданий, происходящих из урочищ. Когда княжество было частью империи, просто за контакт с такой магией ссылали на каменоломни либо галеры. Однако теперь мейканцы отступили на восток, и для людей, не боящихся риска, открылись новые возможности. Багряные холмы, одно из самых больших урочищ на континенте, возникших на полях старых битв, которые когда-то вели боги, лежало почти в 50 милях к югу от города. Большинство появляющихся там тварей не могли жить вне проклятого пространства, однако встречались и те, что выказывали удивительную и пугающую способность к адаптации. Длинный, в 10 футов, похожий на покрытого чешуей льва, Ауравир был одной из таких тварей. Якобы он никогда не спал, не терял бдительности и никогда не оставляла его жажда крови. Альцин знавал как минимум 3 гильдии магов, которые специализировались на поимке, спутывании заклинаниями и принуждении таких тварей к служению. И слышал еще о 2, что отрабатывали методы нейтрализации подобных охранников, благодаря чему равновесие в вечной войне между теми, кто желал воровать, и теми, кто желал сохранить свое добро, оставалось ненарушенным. Однако это не поясняло, чего именно искали здесь жрецы, и эта девушка, которая уже принялась рыскать по коридору, внимательно осматривая стены. Ведь не запертая же за стальными дверьми бестия издавала вопли, от которых стыла в жилах кровь, те, что они слышали чуть ранее. Да и проклятие, какой смысл размещать Ауравира в пустом подвале, скрытом за весьма умело поставленной иллюзией? Если бы в подземелье проник кто-то другой, какой-нибудь обыкновенный вор или слишком любопытный брат, мог бы не устоять перед искушением отворить двери. Великим жрецам оставалось бы только прибраться да загнать бестию назад в комнатенку. Но что на самом деле охраняла тварь? И, собственно, отчего бы ему волноваться по такому поводу?
«Я открыл дверь», — напомнил он.
«Где меч?» Она не повернулась и не перестала исследовать стены. Вдруг издала тихий вскрик, толкнула один из камней и исчезла во внезапно развершейся щели. Он выругался и отправился следом. Если сейчас девушка попадет в какую-то ловушку и даст себя убить, все его усилия пропадут даром. К следующим дверям вел коридор длиной едва ли не в несколько ярдов. Запирал их обычные железные, лоснящиеся от смазки засов. Девушка была уже рядом. Одним движением она распахнула дверь и ворвалась внутрь. И почти тотчас же он услышал отчаянный вопль.
«Нале!»
А после следующий, от которого у него зашевелились волосы.
«Нале!»
Он вошел внутрь. Черные стены, черный потолок, черные плиты пола.
и гигантский черный меч, воткнутый вертикально посредине камеры. И истощенный труп женщины, чьи раскинутые в стороны руки были закованы в цепи, идущие к концам эфеса. Тело висело на них, чуть присогнув ноги. Обезображенные стопы были синими и опухшими, бритую голову исчерчивали десятки старых и новых ран. Остальное милосердно скрывала грязная рубаха. Воняло мочой и порченной кровью, как в лазарете для бедняков. Помещение наполнял колеблющийся свет от удерживаемого девушкой факела. Сама она неподвижно стояла на коленях, словно ужас превратил ее в камень. Альцин взял у нее факел и подошел к мечу. Был тот велик, огромен, столь монструозен, что казался скорее скульптурой, изображением, не столько оружием, сколько знаком почтения, принесенным искусству создавать орудие убийства. Эфес его раскинулся футов на 5, а вырастающая из него рукоять круглым навершием почти касалась потолка. 7 футов клинка лоснились матовой чернотой в свете факела. Если меч обладал пропорциями реликвии, то как минимум 3 фута клинка уходили в камень пола. Вор осторожно приблизился к оружию. Край острия посверкивал, словно был покрыт слоем стекла. Он протянул руку.
«Осторожно»,
— произнес труп. Альцин вздрогнул. Ладонь непроизвольно коснулась клинка. Он не почувствовал ни боли, ни сопротивления, просто руку его внезапно залила горячая краснота. Он отскочил, отчаянно ругаясь.
«Этот клинок никогда не затупляется и никогда не насыщается кровью. Для того его и создали».
Прикованная фигура подняла голову и повернула лицо в его сторону. Глаза женщины наполняла безбрежная усталость.
«Якобы некогда, 1000 лет назад он сверкал светом звезды, из души которой его и отковали. Особенно ярко он сиял, если рядом оказывались твари нежеланных».
Альцин смотрел на нее, судорожно сжимая кулак и вслушиваясь в капель собственной крови, уже чувствуя первую волну покалывания, идущую от ладони к локтю. Если он перерезал сухожилие на правой ладони, его ждут неслабые траты на целителя.
«Может, я недостаточно темное создание?» — проворчал он.
Женщина растянула сухие губы в пародии на улыбку. Сломанные зубы были черны.
«Нынче перед ним мог бы встать и сам Шейрен, а клинок остался бы черен».
Лицо ее повернулось в сторону девушки, что все еще стояла на коленях.
«Афландалма, товарева Штенбал».
Сикхийка всхлипнула и укрыла лицо в ладонях.
«Угвала»,
— тихо зашептала прикованная.
«Угвала экерел амон трел упель тверотомаос».
Он не понял ни слова. Ясно было одно, прикованная сихийка, хотя при взгляде на исхудавшее, покрытое ранами тело, непросто оказалось бы догадаться. Куда-то делась аура беспощадная, не выносящая противостояние гордыни, какой окружали себя ее одноплеменники. Осталось, Альцин безжалостно присмотрелся к ней, осталось лишь тело, немного мяса, кости и сломанный дух, и шрамы. Десятки, сотни бледных черт, что создавали по всему телу мозаику боли и жестокости. На лице, руках, ногах. Женщина минутку мерила его взглядом, потом опустила, тяжело дыша, голову.
«Скажи мне, парень, течет ли кровь вверх?»
«Кровь? Какая кровь?» Он взглянул вниз. Катящиеся из его рассеченной ладони капли собрались в черную, поблескивающую лужу. От лужи отходил узкий приток. На его глазах ручеек тот взобрался на наклонную плиту и пополз в сторону меча.
«Да, к клинку». «Он все еще голоден и ненасытен», — прошептала она. «Ох, воин, если б ты знал, что они сделали с твоим мечом».
И только теперь до него дошло, что она сказала прежде, о свете и отковывании меча из сердца упавшей звезды. Он сжал кулаки, невзирая на боль порезанной руки. Денго Таг. Он стоял перед мечом Бога, истинным, тем самым из легенд и баек, перед оружием, что пело в огне битв песень надежды и свет, от которого поражал тварей нежеланных.
По крайней мере, так твердили поэты, оплачиваемые жрецами.
Отозвался в его голове чей-то злобненький голосок. Девушка подняла голову и произнесла негромко.
«Дендо, Ашадангель Кварес Тормвентар. Ассе.
Старшая сейхийка казалась по-настоящему возмущенной. Младшая глядела на нее умоляюще.
«У нас ведь есть меч! Андел Ном Кен!»
Теперь она выглядела словно обиженный ребенок. Альсин смотрел на нее и раздумывал. Подслушанный разговор жрецов все более прояснялся.
«Меч, который ты украла, — это иллюзия, лом, копия, кусок железа для недалеких последователей. И если я не ошибаюсь, у них где-то есть еще один, верно?»
Старшая женщина только кивнула.
«То, что мы зовем мечом Регвира и что чтим столько лет, стоит здесь».
Прикованная к оружию женщина ухмыльнулась жуткой гримасой.
«Верно. Старые сказки, что рассказывают, как отчаявшийся после смерти дочери бог бросил сломанный меч в море, несут в себе талику правды. По крайней мере, если речь идет об отчаянии.